Шампиньоны выращиваемые культурным способом в подвале. Недавно в одном из магазинов рок-пластинок мне довелось увидеть плакат, на котором протестующий шампиньон заявлял: «Нас держат в темноте и кормят дерьмом». Плакат этот продавался неспроста. Видимо, некоторые люди чувствуют себя порой как шампиньоны. Новая поросль рок-групп, появившаяся в последнее время, дала новую разновидность – футуристический рок. Именно через творчество новой волны футуристов и становится понятно, какое влияние на развитие рок-музыки оказал певец, композитор, поэт, актер, мим и художник Дэвид Боуи. Наша сегодняшняя программа посвящена его биографии и творчеству. Начнем наш рассказ с самого начала. Дэвид Роберт Джонс родился 8 января 1947 года в Брикстоне на севере Лондона. Отец его ждал развода с первой женой, поэтому родители в законном браке не состоялись. Брикстон – район бедный, населенный преимущественно ирландцами и выходцами из Ямайки. Отец Дэвида держал небольшой клуб, где профессиональные борцы с пивными животами боролись для почтенной публики. Мать была билетершей в кино. В средней школе Дэвид увлекся джазом, стал играть на саксофоне. В это же время он стал заниматься живописью. Школу он недолюбливал, считая, что обстановка в ней угнетающая. Они даже пытались заставить меня писать и рисовать правой рукой, хотя от природы я левша, с возмущением вспоминал он впоследствии. В 16-летнем возрасте Дэвид возглавил школьный джаз-оркестр, весьма популярный в округе. Тогда же, во время драки со своим другом Джорджем Андервудом, он сильно повредил себе глаз и большую часть года пролежал в больнице. Благодаря нескольким операциям слепоту удалось предотвратить, но зрение в левом глазу было потеряно почти совсем. Глаза у него, к тому же, стали или были разного цвета. Один глаз синий, а другой серый. Итак, по окончании школы 17-летний Дэвид Джонс пошел работать художником в рекламное бюро. Thank you. года с отмененного альбома Дэвида Боуи. Через полгода, разругавшись с рекламным бюро, Дэвид Джонс ушел оттуда, решив профессионально заняться музыкой. Первая группа называлась King Bee, Трутни. Ее менеджеру удалось вскоре добиться контракта с фирмой Decca. В 1964 году вышла первая 45-ка, которая никакого успеха не имела, и группа вскоре распалась. Следующий год был также годом сплошных неудач. Одиночная пластинка, выпущенная с группой Lola с пониженной терцией через фирму Parlophone, ту самую, что выпускала пластинки Beatles, провалилась с треском. Дэвид жил тогда, как утверждает легенда, в старой машине скорой помощи и играл в маленьких клубах. Однажды во втором отделении после него выступала группа High Numbers, ставшая впоследствии знаменитой The Who. И на этом концерте к Дэвиду подошел менеджер Кен Питт. Питт искал в то время разносторонний талант, такого человека, кто мог бы играть, петь, сочинять комедийные песни или содействовать на сцене. Дэвид Джонс вполне подходил на эту роль, с небольшим «но». В знаменитой группе Monkees одного из ребят также звали Дэвид Джонс. И во избежание путаницы надо было менять фамилию. Вот тогда-то на свет Божий и появился Дэвид Боуи.
Then six. The walk The wall is calling, it lingers and we forget. You're a rock and roll suicide. It's too old to do that. Too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you live too long. Oh no, oh no, you're a rock and roll suicide. As you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float, drive your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone.
Коммерческий неуспех первой пластинки вызвал у Боуи уже не в первый раз разочарование и сомнения. Он вновь попробовал удариться в буддизм, да из этого ничего не вышло. С Богом, как говорится, шутки плохи. Как-то проходя в обеденное время по Ковенгардену, он остановился посмотреть на представление труппы пантомимы, которое разыгрывали прямо на площади. Такие спектакли и сейчас еще можно увидеть в Лондоне при благоприятных метеоусловиях. В антракте включили музыку, и к своему удивлению Боуи узнал свою новую пластинку. Он немедля бросился за кулисы и познакомился с руководителем труппы Линдси Кемпом. На следующий день он был уже учеником пантомимы в классе Кемпа. Уже к концу 1967 года он начал выступать в спектакле «Пьеро в лазоревом костюмчике». И еще в течение нескольких месяцев продолжал оставаться членом труппы. В начале 68-го года он стал выступать, так сказать, со вставным мимическим номером в концертах группы «Тираннозаурус Рекс», состоявшей тогда из двух человек – Марка Болана, погибшего впоследствии в 77-м году, и барабанщика Стива Тука. К июню 68-го года, когда Тирекс выступали в Лондоне в знаменитом Royal Festival Hall, номер Дэвида Боуи разросся уже до 20 минут, в продолжении которых он не только очаровывал всех пластикой движений и ужимками лица, но еще и пел. «Зал был наполовину пустой», — вспоминал гастрольный импресарио. Группе T-Rex заплатили непомерно много, а уж Дэвид Боуи просто смотреть было стыдно. Ребята, песня Боуи 79-го года. В течение всего 68-го года Дэвид Боуи пробовал свои силы как актер. Ему удалось получить второстепенные роли в нескольких телепостановках и фильмах. По одной из ролей Боуи нужно было танцевать минуэт с дамой. Партнершу звали Хермина. Они подружились. Дружба незаметно переросла в глубокое и нестерпимое чувство. Короче, Дэвид и Хермина сняли квартиру и год жили вместе. Впоследствии своих интервью Боуи говорил, что он по-настоящему был влюблен только один раз, и что любовь он считает тяжелой болезнью. Ни в кино, ни на телевидении дальше маленьких ролей дело не пошло, и Дэвид Боуи решил вернуться к музыке. Вместе с Херминой и басистом Джоном Хэтчинсоном они организовали группу «Feathers» – «Перья» и начали выступать по небольшим клубам центрального Лондона. Отношения Боуи с Херминой, однако, не складывались. И, стало быть, вместе продолжать смысла не было. Последнее выступление «Перьев» состоялось в феврале 69-го года. Этой же зимой, вдохновленной кинокартиной 2001 год «Космическая Одиссея», Боуи написал песню «Space Odyssey» — «Космическое причудо». Однако песню, ставшую впоследствии известной, В тот момент не захотела выпустить ни одна фирма грамзаписи. Куда бы ни приходил менеджер Кен Пит, повсюду он встречал отказ. Так как пробить пластинку помогла известная в своих кругах манекенщица и ведущая телевидения Анджела Барнетт, с которой Боуи познакомился на вечере прессы в Лондоне. Во время знакомства выяснилось одно, так сказать, пикантное обстоятельство. Анджела встречалась с неким молодым человеком, с которым время от времени, принципиально в другом качестве, встречался сам Боуи. Подробнее об этих тайных свойствах мы расскажем в следующий раз, через неделю, а пока я оставляю вас с этой песней, она называется «Space Odyssey. Космическое причудо». Всего вам доброго. I'm